Павел Засадимский. «В метель и в югу». Святочный рассказ, вторая часть. Девочка уже совсем согрелась, ожила. На щеках ее яркий румянец горел, глаза блестели. Теперь, несмотря на свои распущенные волосы, на босые ножки и на полинявшее платьице, она оказалась очень хорошенькой девочкой. Откинув назад свои растрепавшиеся волосы, она приготовилась со вниманием слушать дяденьку. Великан выпустил из-под усов седой клуб табачного дыма и начал. «Прежде всего, моя красавица, как тебя зовут?» «Зовут Машей», — бойко ответила девочка. «А меня Иваном. Вот и будем мы, Иван да Марья. Скажи мне, Маша, теперь, где ты живешь?»
«Живу в людях».
«У чужих людей, значит?»
«Да, у Аграфены Матвеевны. Знаешь, у нее дом в собачьем переулке», — пояснила девочка.
«Собачий переулок знаю очень хорошо, а Аграфену Матвеевну не знаю. Но где же твои отец и мать?»
«Умерли. Отца я совсем не знала, а маму чуть-чуть помню».
«Как же ты очутилась у чужих людей? Почему они тебя взяли к себе?» — спрашивал хозяин.
«Не знаю», — отвечала Маша.
«С каких же пор, давно ли ты живешь в людях?»
«Не помню».
«Вот так штука», — проговорил великан, смотря на свою гостью и в недоумении почесывая затылок. «Ну, кроме хозяйки, кто же еще жил с тобой?»
«А жил еще хозяйкин муж и ее брат».
«Что ж, тебе плохо было у них?»
«Хозяин-то ничего, смирный, такой тихий. Ни одной колотушки я не видала от него», — рассказывала девочка. «А сама хозяйка, ну, рука у нее тяжелая. Повесила она на стене над моей постелью ремень, и этим ремнем все било меня. А уж особенно хозяйкин брат, и беда, колотил меня страсть. Вот и вчера еще он все руки мне щипал. Вон, видишь, как?»
Девочка засучила рукав, и действительно, повыше локтя на белой коже были явственно видны сине-багровые пятна. «Господи, Боже ты мой! И поднимается рука на малого ребенка!» — сказал великан как бы про себя. «Уродятся же такие люди! Диво!» Он удивлялся, потому что сам никогда не мог поднять руки на ребенка. Сильные люди обыкновенно бывают смирны и недрочливы. «Ты жила у них в работницах, что ли?» — спросил хозяин, немного погодя.
«Да, в работницах».
«Что же ты работала?»
«Да все», — говорила девочка. «За водой ходила, в горнице убирала, шила, вязала, в лавочку бегала, туда и сюда. Летом работала в огороде, поливала, полола».
«Так ты умеешь шить и вязать?» — спросил хозяин.
«Умею». «Да что ж за мудрость!» — серьезным тоном промолвила Маша, разглаживая на коленях платье.
«Ох ты, работница, горе!» — сказал великан с грустной улыбкой, посмотрев на девочку.
«А что ж такое?» — отозвалась та. «Я только кажусь такая маленькая, а лет-то мне уже много».
«А как много?»
7 лет. 8-й пошел».
«И вправду много!» — с усмешкой промолвил великан. «Ну, теперь слушай». Девочка уселась поудобнее и, притаив дыхание, собралась слушать дяденьку, вообразив, кажется, что он долго станет о чем-то говорить ей. «Оставайся у меня. Будем жить вместе. Вот и весь сказ», — проговорил великан, стукнув трубкой по колену. Он быстро решался и быстро задуманное им приводил в исполнение. «Эта девочка — сирота. Родных у нее никого нет», — рассуждал он. «Значит, я имею такое же право, как хозяйка ее, Аграфена Матвеевна, взять к себе девочку. И я возьму ее, потому что у Аграфены Матвеевны ей жить худо, а у меня ей будет хорошо». И великан в знак решимости еще раз стукнул трубкой по колену. «Видишь», — продолжал он, — «был у меня братишка, немного поменьше тебя. Он помер. А ты вместо него оставайся у меня и зови меня братом. Слышишь? Ну, остаешься у меня». Девочка с изумлением смотрела на него.
«А как же хозяйка?» — возразила она. «Ведь она меня за свечкой послала».
«Ну, свечку она сама себе купит», — сказал рабочий. «А 2 ее трешника я завтра отнесу ей». Если за прокорм девочки запросят денег, дам ей денег. Немножко деньжонок-то у меня есть, — подумал он. А есть у тебя какое-нибудь имение, платье, тряпки там, что ли?
— Ничего, братец, у меня нет, — отвечала Маша. — Есть две старые рубашки, да и те уже совсем развалились.
— Тем лучше, девчурка, — промолвил хозяин. — Это дело, значит, мы живо покончим. А если твоя Аграфена Матвеевна заортачится, так мы синяки покажем. А теперь, Маша, давай-ка ужинать. Он вынул из печи теплых щей горшок, кусок баранины с гречневой кашей и пирог с яйцами. Девочка с удовольствием ела и щи, и баранину, и вкусный пшеничный пирог. Рыжая собачонка той порой также подошла к столу и с живейшим интересом смотрела на Машу и хозяина. «Как тебя звать?» — обратился к ней хозяин. Собака взглянула на него, хотела как будто встать, но вместо того только несколько раз хлопнула хвостом по полу. «Сказать-то не можешь. Экое горе. А все-таки как-нибудь звать тебя надо», — говорил хозяин. «Ну, будь ты с сегодняшнего дня каштанкой». «Каштанка!» — крикнул он. Собака сорвалась с места и подбежала к нему. «Ну, вот и отлично. Будем жить втроем, как-нибудь промаячим. А ты, каштанка, береги без меня мою сестрицу. Хорошенько сторожи ее, слышишь?» Девочка весело засмеялась. Собака, посматривая на хозяина, самым решительным образом помахивала хвостом. Хозяин накрошил в крынку хлеба, облил его молоком и дал каштанке. В комнате несколько минут только и слышно было над крынкой «хлеп-хлеп, хлеп-хлеп». Поужинав, Маша сказала братцу спасибо и опять села на приступочек у печки. Она уже привыкла к этому местечку, оно нравилось ей. «Сегодня ты у меня еще гостья, а завтра принимайся за хозяйство, помогай мне», — сказал ей хозяин.
«Хорошо, братец», — промолвила Маша. Убрав со стола и повозившись над чем-то в полуосвещенной кухне, хозяин вышел в комнату и увидал, что его сестренка сидит, пригорюнившись. «О чем Маша задумалась?» — спросил он ее. «А я думаю, братец, если я останусь жить у тебя, кого будет бить моя плетка? Не возьмет ли хозяйка опять какую-нибудь девочку? Как бы, братец, сделать так, чтобы все хозяева были добрые, чтобы они не дрались? Тогда у них хорошо было бы жить».
«Мудрено это сделать», — в недоумении проговорил великан, приглаживая бороду.
«И все мне не верится, что я совсем ушла от Аграфены Матвеевны и буду жить с тобой и с каштанкой. А ну как хозяйка придет сюда за мной?»
«Придет?» — угрожающим тоном проворчал великан, выпрямляясь во весь рост и с непреклонной решимостью смотря на дверь, как бы ожидая прихода сердитой злой хозяйки. «Приди-ка! Я ей пальцем погрожу, так у нее только пятки замелькают. Ха! Вздумала малое дитё бить!»
«А если она пожалуется будочнику, тут что?» — спросила Маша.
«Будочнику? Ну что ж, тогда мы синяки представим. Ведь за синяки нынче хозяев по головке не гладят», — успокоил ее великан.
«А все мне как-то боязно, братец», — призналась девочка, робко, с тревожным видом поглядывая на своего защитника. «Ведь тебе, братец, не сговориться с ней, с Аграфеной Матвеевной. Ты слово скажешь, а она 10. Право, не сговорить».
«Да я и говорить-то с ней не стану! Дуну и улетит!» — сказал хозяин.
«Ты не знаешь ее, ведь она, о, какая бедовая!»
«Вижу, напугали не тебя. Ах, сиротинка ты гремычная!» — промолвил он, легко положив девочке на голову свою ручищу, и тихо, ласково погладил ее по волосам.
Вдруг губы у Маши задрожали, и, закрыв лицо руками, она горько-горько зарыдала. Горячие слезы текли по ее щекам, по пальцам и падали на ее полинявшее старенькое платье.
«Ты что? Чего заревела? Маша! А, Маша!» — спрашивал скороговоркой великан, наклоняясь к ней и заботливо, с участием заглядывая ей в лицо. «О чем ты? Что ты, Бог с тобой? Ну, скажи, скажи же мне!
Давно...» Всхлипывая дрожащим, прерывающимся голосом, шептала девочка. «Давно, с той поры, как мама умерла, никто не гладил меня так по голове, а все только били, били!»
Последнее слово Маша выкрикнула как бы с болью.
Словно все горе, за несколько лет накопившееся в ее маленьком сердечке, вырвалось в этом скорбном крике. В хате было тихо, только слышалось всхлипывание, да за печкой сверчок трещал. А за стеной хатки по-прежнему вьюга бушевала с воем и стоном, носясь по снежным равнинам. «Ну, полно же, уймись!» — уговаривал плачущую девочку хозяин. «То все уже прошло. А теперь развеселись, голубка. Посмотри-ка, что у нас тут будет?» Иван Пичугин был рабочий на одном пригородном заводе. За его громадный рост товарищи звали его «Коломенской верстой». Пичугин был добрый, смирный человек и хороший рабочий, дельный, трезвый и притом грамотный. Получал порядочную плату, выстроил себе домик на краю города и жил безбедно со своим маленьким братишкой Митей. Митя был славный мальчик, лет 6. Ровно год тому назад, перед Рождеством, он заболел, и через 3 дня дифтерит задушил его. Пичугин сильно горевал. В сочельник, когда Митя был еще жив, он купил маленькую елку и украсил ее разноцветными восковыми свечками и всякими сластями. Он не воображал, что его Митя болен опасно. Он собирался вечером в первый день Рождества зажечь елку, потешить братишку, но в тот самый день вечером Митя умер. «Ну, со вздохом, — подумал он, обретив покойника и положив его, — если ты живой, не успел порадоваться на мою елочку, так пусть же теперь она стоит над тобой». Он поставил елочку у изголовья Мити. Елочка склоняла над ним свои темно-зеленые пахучие ветви, а Митя, холодный и неподвижный, лежал со сложенными на груди ручонками, и его мертвое бледное личико было невозмутимо спокойно. Точно он заснул под зелеными ветвями этой ели. Иван сидел в ногах у маленького покойника и, упершись локтями в колени, опустив голову на руки, горько плакал. Опустела его новая хатка. Не слышно в ней ни детского простодушного говора, ни детского доброго смеха. Прошел год, и опять наступило Рождество. Опять крестьяне повезли в город на продажу зеленые елочки. И задумал Иван Пичугин в память брата купить елочку, украсить ее по-своему, попросту, вечером в первый день Рождества пойти в город и зазвать к себе на елку первого встречного бедняка. Жутко и тоскливо ему было бы одному сидеть в тот вечер. Конечно, Иван не мог знать, что именно в этот рождественский вечер заметет метелица и забушует вьюга. Взрослого, может быть, еще встречу сегодня. А ребят уж, конечно, нет на улице в такую непогоду. Подумал он, выходя из дома и направляясь в город сквозь снежный вихрь и мглу, а в душе ему очень хотелось повстречать и привести к себе на елку именно какое-нибудь маленькое дитя. И вдруг он находит в снегу полузамерзшую девочку. Сама судьба дарила ему гостью. Конечно, сначала у него не было и в помышлении оставлять у себя девочку, но, разговорившись с ней и узнав о ее горемычном житье, он сразу решился. И теперь ему было очень весело. «Смотри-ка, что у нас будет!» — повторил он, уходя в кухню, и через минуту вынес оттуда зажженную елку и поставил ее посредине комнаты на табурет. Маша как взглянула, так и ахнула. Она еще утирала рукой слезы, а на полураскрытых губах ее уже играла радостная, сияющая улыбка. Так иногда, тотчас после бури, из-за темной грозовой тучи блеснет яркий солнечный луч. Елочка была небольшая и совсем не напоминала собой те великолепные елки с цветами, с блестками и мишурой, какие, например, продаются в Петербурге у гостиного двора. На этой елке горела дюжина разноцветных восковых свечей, да висели грецкие орехи, пряники и леденцы. Были, впрочем, между ними и 2 или 3 конфеты с раскрашенными картинками. Эта скромная елочка показалась Маше восхитительной. Такой радости на святках у нее еще никогда отроду не бывало, по крайней мере, она не помнит. Маша забыла и хозяйку, и жестокого хозяйкиного брата, и метель, и вьюгу, бушевавшие за окном, забыла свое горе и слезы, и бегала вокруг елки, хлопая в ладоши и наклоняя к себе то одну, то другую зеленую веточку. Восковые свечи ярко горели, но Машины глаза горели ярче их, щеки ее пылали от изумления и восторга. «Ах, как хорошо! Вот то прелесть!» — кричала девочка, всплескивая руками. «Господи, свечей-то, свечей-то! Точно в церкви, перед образами! А орешки-то качаются! Видишь, братец, вон, качаются!» «Да-да», — говорил великан тоже, хотя вокруг елки. Добрая, простая душа его радовалась детской радости. Прежде, до появления Маши, при взгляде на елку, он невольно вспоминал своего милого братишку, и его бледное личико с застывшими глазами не раз мерещилось ему под зелеными ветвями ели. Теперь же, при виде разгоревшейся веселой девочки, это печальное воспоминание оставило его. Иван был не один со своими думами в этот рождественский вечер. С ним был живой человек. «Теперь я поставлю елку на пол, а ты рви с нее все, что хочешь», — сказал он Маше. «Можно взять и конфетку?» — недоверчиво спросила его девочка. «И конфетку можно, и все, валяй!» Маша осторожно сняла с елки конфету, орех и два пряника. «Бери больше, бери, вот так!» И он сам начал обрывать сласти и бросать их Маше. Маша довольна, Маша счастлива. Хозяин загасил свечи и унес елку в кухню. Завтра они опять зажгут ее. Великан сел на скамью и закурил трубку. Тут девочка в первый раз решилась сама подойти к нему. Подходила она к нему не вдруг, исподволь, но наконец-таки подошла. Обеими ручонками взяла его за руку и молча припала своей горячей, нежной щекой к этой мозолистой, грубой руке. Так Маша без слов благодарила великана, да и словами она не высказала бы больше того, что сказала ее ласковое, робкое пожатие руки. И великан отлично понял ее, взял ее за голову и по-братски крепко поцеловал ее в лоб. После того девочка стала уже смелее. Она села рядом с ним на скамейку и прижалась головой к его плечу. А он легко и осторожно обнял маленькую девочку своей ручищей. Рыжая всклокоченная каштанка той порой также стала смелее и преспокойно улеглась у Маши в ногах. «Что это такое?» — спросила девочка, притягивая к себе трубку и с любопытством разглядывая ее. Трубка вместе с крышкой изображала сидящего медведя. Когда Иван курил, то из ноздрей и изо рта медведя валил дым. Хозяин объяснил Маше, кого изображала его трубка. «А где медведи живут?» — спросила Маша. «В лесу?» «Да, в темных дремучих лесах они живут», — отвечал Иван. «Расскажи мне что-нибудь о них», — попросила его девочка, ежась при мысли о диких медвежьих дебрях, теперь занесенных снегом и погруженных в ночную мглу. «Ах, я думаю, теперь страшно в лесу», — говорила она, крепче прижимаясь к великану, посматривая в тусклое оконце, разрисованное морозом, и прислушиваясь к завыванию ветра. Иван рассказал ей кое-что о медведях. Девочка с удовольствием слушала его. «Не пора ли спать?» — спросил он, посмотрев на свои стенные часы. «Уже 11 часов. Посидим еще», — стала упрашивать его Маша. «Расскажи мне еще что-нибудь. Я люблю слушать». «Что же тебе рассказать? Сказочку?» «Нет», — подумав, промолвила девочка, — «расскажи мне лучше, как Христос родился. Я один раз спрашивала об этом Аграфену Матвеевну, да она сердилась. А тебе, — говорит, — что за дело? Он, — говорит, — родился не для таких дрянных девчонок, как ты. Разве это правда, братец?» «Конечно, неправда», — отвечал рабочий. «Он родился для всех, для дрянных и для хороших. Ну так расскажи же». Хозяин достал с полки книгу священной истории «Новый Завет» с картинками. И, показывая Маше картинки, начал свой рассказ, как водится с появления волхвов. Девочка внимательно слушала его. Простой рассказ простого человека, очевидно, произвел на нее сильное впечатление. По окончании рассказа Маша пересмотрела снова все картинки, относившиеся к Рождеству Христову, задала Ивану еще несколько вопросов и затем замолкла. Скоро она закрыла глаза и приникла головой к ласкавшей ее руке великана.
Она устала, бедняжка, измучилась, изябла, натерпелась сегодня немало страхов и волнений, и теперь пригретая, успокоенная, она невольно задремала и тихо заснула. Иван посмотрел на спящую девочку и подумал: «Ну, выращу тебя, выкормлю, поучу как-нибудь, а там, даст Бог, будет видно». И в ту минуту он окончательно, бесповоротно решился не расставаться с Машей. Иван послал ей на печи постель, осторожно, бережно взял он девочку на руки и уложил на печь. Маша не проснулась. Каштанка уже давно спала у дверей, свернувшись в рыжий комок. «Ну, спите», — как бы про себя сказал хозяин и, потушив лампу, сам отправился на покой. В хате было тихо, даже и сверчок замолк. За окном вьюга бушевала. Маше тепло на печи, спокойно, крепко спится ей. И вот стены хаты мало-помалу раздвигаются, и Маша видит перед собой громадную, великолепную залу с высокими окнами, с колоннами, и в глубине той залы на позолоченном троне в сияющей короне сидит царь. Брови его мрачно нахмурены, и лицо покраснело от гнева. Какие-то старцы с седыми бородами в темных одеждах почтительно стоят перед ним и говорят: «Мы видели звезду его на востоке и пришли поклониться ему». Царь, видимо, сильно встревожен. Он хватается за свою блестящую корону, задумывается на мгновение, потом подзывает к себе своих советников, вельмож, и шепотом о чем-то разговаривает с ними. Наконец, царь понемногу успокаивается и ласково, приветливо обращается к старцам. «Идите, — говорит он, — и разведайте о младенце. Когда найдете, известите меня, и я пойду поклониться ему». Старцы уходят, пышный дворец исчезает. Перед Машей расстилается обширное ровное поле. Над землей еще лежат ночные тени. Небо ясно, и все искрится звездами, но одна звезда горит всех ярче. Необыкновенно ярким, серебристым светом горит она в синих небесах. Вдали темнеет город, и яркая звезда горит прямо над ним. Маша видит: пастухи пасут овец, и вдруг они встают, берут свои длинные крючковатые посохи и идут к городу. И Маша с ними. Они идут по городским улицам и переулкам и приходят в какой-то жалкий, убогий сарай. Тут навалены груды соломы, сена, и стоят ясли. В яслях младенец покоится, и мать с любовью склоняется над ним. Тут же в тени около яслей стоит, опираясь на посох, какой-то пожилой мужчина почтенного вида с большой бородой и в темной одежде. Та яркая звезда, которую уже видела Маша, светит теперь через дырявую крышу сарая, озаряя своим небесным светом чудный лик младенца. Маша смотрит на него и не может глаз отвесть. И вдруг так радостно, так светло и весело стало у нее на душе. Вдруг все пропадает. И сарай, и ясли, и пастухи. Опять перед Машей царский пышный дворец, и на троне опять царь в короне сидит. Суров он и грозен, как темная туча, глаза его злобой пылают. Он облокачивается на ручку трона и говорит: «Волхвы осмеяли, обманули меня. Я сказал им, чтобы они разведали о младенце и известили меня, а они не зашли ко мне и иным путем возвратились в страну свою». Вдруг он порывисто поднимается с трона, корона ярко блещет на голове. «Воины, сюда! Ко мне!» — зовет он громким голосом, и отовсюду бегут к нему воины в железных шапках, в железных латах, с копьями, с секирами, с мечами, с бердышами. Клики воинов, стук и бряцанье оружия сливаются в один неясный гул. Маша дрожит, замирает со страху. Царь говорит своим воинам: «Идите и спевайте в Вифлееме и окрестностях его всех младенцев до 2 лет. В числе их, наверное, убьете и того младенца, которому ходили поклоняться волхвы». идите». И видит Маша, как железные люди с железными мечами в руках пускаются исполнять повеление царя. И с ужасом Маша слышит бряцанье оружия, отчаянные жалобные детские крики, стоны и плач матерей. «Господи, что же это будет? Они младенцев избивают!» — говорит она себе, и ее маленькое сердце кровью обливается. Ей жаль этих несчастных, ни в чем не повинных детей. В это время, откуда ни возьмись, является ее хозяин, великан. При нем грозный царь кажется Маше совсем маленьким человеком, и Иван-великан говорит царю: «Не перебить тебе, Ирод, всех младенцев, да и напрасно ты избиваешь их! Христос жив!» Едва он проговорил эти слова, как черные тучи заклубились над землей, грянул гром, поднялся страшный вихрь, и в этом вихре все исчезло. И пышный дворец, и железные воины, и царь Ирод с троном и сияющей короной. Стало тихо, тихо, и слышит Маша чудесное пение. Словно музыка доносится до нее это пение откуда-то издалека, как будто с облаков. Не ангелы ли то поют? Маша открывает глаза. Ясное зимнее утро уже заглядывало в окна хаты. Ветер стих. Вьюга умчалась. Снег ослепительно блистал в золотисто-розовых лучах восходящего солнца. Яркое, голубое небо раскидывалось над землей. Метель прошла, как сон. Ее как не бывало. В душе Маши так же, как и за окном, было спокойно, ясно и светло. А в ушах ее все еще отдавалось тихое, дальнее пение, лившееся словно с заоблачных высот. «Слава вышних Богу и на земле мир!»